Начнем. Итак, сегодня 3 марта 2019 года. Воскресенье, родной язык, школа рода. Продолжаем копать тему картины мира и этой вот жесткой разницы между действительностью и реальностью. И сегодня часто так бывает, тема инициирована некими событиями прошедшей недели. С кем-то общение происходило, где-то в интернете что-то проскочило. И тема звучит немножко странно, она будет звучать так: отчетность в реальности. И связана она непосредственно с темой превращения человека в нечеловека, превращения из мастера в профессионала, из человека в личность. Тема тяжелая, но интересная. О профдеформациях разного рода мы уже говорили не раз. Насчет громкости, ну сейчас я посмотрю. Видимо, не всем мешает. Громкость, может быть, имеет смысл добавить у себя. Сейчас я проверю. Да, у меня максимальная громкость микрофона, все нормально. Итак, отчетность. Когда мы говорили о профессиональной деформации людей, мы замечали совершенно удивительную закономерность. Закономерность, работающие совершенно железно в реальности. Закономерность следующая. Существуют профессии, казалось бы, и, в общем, как обычно в информационном поле, вот любого явления временного, а в реальности мы и так уже знаем, что все явления временные, создается иллюзия вечности как чего-то всегда бывшего, всегда присутствующего. И, например, врачи были всегда, потому что болезни были всегда. Учителя были всегда, потому что безграмотность была всегда. Всякие там полиция была всегда, потому что преступность была всегда. И чего не возьми, там военные были всегда, потому что войны были всегда. Оружие было всегда, потому что войны были всегда. Убийство было всегда, потому что всегда была смерть. И вот это вот утверждение, что всегда все было всегда, оно присуще информационному полю. И как и все утверждения в информационном поле, и как сама суть информационного поля, это ложь, неправда и кривда. Совершенно очевидно, что в нормальном человеческом обществе, в действительности, ни преступности, ни болезней, ни безграмотности нет. Ни войн, ни убийств. Совершенно очевидно, что утверждение о том, что все это было всегда, абсолютно ложно и неправдошно. Зачем же оно нужно, такое утверждение? И зачем нужно его навязывать через ту же самую систему обучения, здравозахоронения, военной, как там, подготовки, да, юридического образования? Зачем это нужно? Нужно это за тем, чтобы человека держать в подчинении и в узде, чтобы была возможность его эксплуатировать, им командовать и на нем паразитировать. человек не один в действительности. Человек является неотъемлемой частью рода человеческого. Потому охота в основном идет не за самим человеком, а за силой рода, проводником которого человек является. Который человек является. А за силой рода, проводником которой является человек. За родовой силой идет охота. Во всех каких-то крупных событиях, даже негативного рода, и об этом очень хорошо, кстати, сказал Андрей Нойков в одной из своих бесед, во всех событиях, ну, например, войнах крупных, да, там, 20-го столетия, сила рода является основополагающей. Хотя о ней никто никогда не говорит. Вот, например, победил Советский Союз так называемую фашистскую Германию, на самом деле национал-социалистическую Германию, да? И, естественно, во всей исторической науке, во всей там военной науке, философской, там всякой разной этой любимой науке, умеющей создавать ненужные навыки и воровать нужные, везде рассказано о том, что там промышленность пересилила, сила народа пересилила, то есть вот там, соответственно, промышленность, индустриализация, Сталин такой хороший, индустриализацию сделал, там работа всего народа, великого трудящегося, и героизм на полях сражений привел к победе. Ну и, соответственно, там величие полководцев, там всякая прочая выдумка. На самом деле, в любой войне побеждает та сторона, у которой больше накопленной и еще не растранжиренной силы рода. Вот оказалось больше родовой силы в Советском Союзе. Причем больше за Уралом эта сила была. Как говорят, сибирские полки там победили. Это вот сила родов, еще не разрушенных, еще живущих по старым, добрым правилам действительности и по правилам родоплеменного, первобытно-общинного строя. Вот оказалось больше этой силы в Советском Союзе. Советский Союз победил. Известно, что в некоторых сражениях, условно говоря, побеждали с голыми руками против танков, потому что танки вдруг переставали ездить и стрелять там. Ну, это, естественно, все сбрасывали на какие-нибудь там погодные явления, на то, что либо мороз, либо там грязь, либо, ну, дофига чего там. Вот это все пытается сказать, что это главное, это не главное. Главное – это сила родовая, которая поднималась на защиту своей родины. И когда, например, тоже известны эти из истории вот Великой Отечественной войны, там Второй мировой, известны эти странные моменты, когда война шла на территории Советского Союза, то победы давались быстрее и проще, потому что люди защищали свою землю. Когда перешла война на территорию других стран, и в том числе на территорию Германии, война стала идти дольше, соответственно, большими потерями давались победы, больше нужно было уже вот этого самого превосходства в механических каких-то там, в количестве там танков, самолетов, там пулеметов, пушек, там снарядов. То есть сила рода на чужой территории переставала питать войска. И там вот действительно вступали в действие вот эти самые там хитрости полководцев, либо тупость полководцев, когда Ну, известно, опять же, да, что в этих наступательных операциях, в том числе, например, в Берлинской операции, погибло просто безумное количество советских людей. Просто потому, что гнали толпами, танков безумное количество было уничтожено. Они не... Ну, вот если, например, тоже такая интересная вещь, что немецких танков произведено было там чуть ли не в 10 раз меньше, а на каждом сражении почему-то примерно одинаковое количество танков участвовало. Просто потому, что наши практически не чинились, и их просто отправляли там либо на переплавку, либо просто бросали и делали новые. А немецкие танки, их вывозили, чинили, ремонтировали и вновь отправляли в бой. Так вот, такое же отношение к, как к механизмам, бросим и возьмем новый и на нем поедем, такое же отношение было и к людям. Почему потери такие большие были? Вот именно на заключительном этапе войны, когда война перешла на чужую территорию, на территорию чужого рода. И там уже стало срабатывать. То есть, вот немцы, значит, вот там они построили оборонительные сооружения, потому так тяжело, взламывалась оборона. Там это территория родов тамошних. И там они защищали свою родину. И не сильно важно, кто первый на кого напал. В данном случае важно, что чужие пришли на чужую территорию. И сила рода этой территории была переломана и перемолота только за счет очень больших потерь агрессора. Вот странные вещи говорю, да, то есть меня там, наверное, клевать сразу начнут. Какой же это агрессор, что вот немцы первыми напали, а мы там потом пошли там на чужую. Неважно, кто на кого напал первым. Если ты пришел на чужую территорию, ты агрессор. Если ты ее захватил, ты агрессор. То же самое касается всех этих вот имперских захватов. То есть вот сейчас же эти идеи великой государственности, там Великой Тартарии, Великой Российской империи, Великого Советского Союза, они же сейчас питают очень многих. Многие пытаются их на щит поднять и тут, соответственно, сильно-сильно рассказывать, как это все здорово, и все, как это все красиво и как это все прекрасно. Что тут прекрасного? Если в свое время захватчики с Запада, из Москвы, приперлись на Восток, огнем и мечом поработили тамошние рода, отняли у них землю, заставили их работать на себя. И эта вся история там, как это называется, покорение Сибири, а потом ей начинает кто-то гордиться. Как можно гордиться агрессией по отношению к чужим родам? Это невозможно. Но гордость это присутствует у патриотов. Великой там российской там территории, тартарской территории, еще какой-нибудь, в общем, государство какого-то. И все это нужно видеть и понимать, и видеть с точки зрения действительности, с точки зрения человеческой. И тогда это все становится ясно, четко и понятно. Если у тебя не полностью засраны мозги этим самым информационным полем, его ложью, его кривдой, его неправдой, его зомбятиной. И вот видите, как получается, да, то есть есть всегда взгляд честный и правдивый, и всегда есть взгляд нечестный, но на настоящий момент принятый за правду, за истину, за, ну как это называется, общепринятый взгляд, общепринятый, обществом принятый. И вот картина же ясная, понятная, да? Абсолютно понятно. И вот давай уж еще дальше пройдем, давайте чуть-чуть. Вот осознавая, что любое нападение на чужую родину, чуждых этому месту родов, является агрессией. Поэтому любой имперский захват, ну как вот почему-то агрессия и захват Британской империи Индии в российской историографии считается агрессией и нехорошими действиями Британской империи. А захват Российской империи территории Зауралья считается чем-то великим, каким-то великим деянием. Да? По сути, они ничем не отличаются. То и другое действие. Порабощение чужих родов на их территории. Отнятие у них родины. Захват их родины. И паразитирование на той силе родов, территории которых захвачены. Ну и тут же вот уже давайте совсем окончательно эту тему закроем, вернувшись в далекое прошлое, да, которое, естественно, разнесено сильно во времени, как тут инглинги очень любят всякие эти самые сириусианские жрицы и их проводники, очень любят рассказывать про то, какие же нехорошие раваны эти самые раввины, которые прилетели, понимаете ли, с чуждых планет Эдем и Нод, упали на Шри-Ланку, и тут там вот в течение там долгого времени очень неправильно себя вели, и потом захватили власть над всей планетой, и вот сейчас там деньги, там эти самые... Ну, в общем, вот такие вот они все нехорошие, вот эти самые богоизбранный народ. И на Народном славянском радио все время там ведущий пытается что-то сказать насчет богоизбранного народа, который тут вот такой-сякой нехороший и очень себя плохо ведет. В то же время абсолютно просто калька, да, других событий, происшедших, правда, как говорят, там сотни тысяч лет назад. Но я говорю, можно курицы, купленные на привозе, сколько угодно пудрить мозги, но сама возможность захвата территории, чужой территории, возможно лишь в эпоху Кали. Она началась 7,5 тысяч лет назад. Поэтому пусть они там рассказывают, что хотят. Что вот эти самые раваны прилетели, понимаете ли, там 6,5 тысяч лет назад, а мы 108 тысяч лет назад упали на Гиперборею, понимаете ли. И потом начали нести всем людям, понимаете ли, вот великое знание, так сказать, вот этих богов, пришедших с севера, и всех начали обучать. Обучать начали, как землю возделывать, да, как лес выращивать, чем питаться, как охотиться, да, как государственное устройство организовывать, да, вот начали всем, вот прям, ну, великое знание, да, вот представляете, да, великое знание северных народов о том, как строить избы в условиях вечной мерзлоты. Принесли это великое знание людям, живущим в тропиках, например, индийцам, да. Ну, пиздец, какое им нужное великое знание принесли, да. И вот такого великого знания, ну, пиздец, сколько всего принесли. А приносили, понимаете ли, там люди говорили, нахер нам это надо. Ну, а им это все, ну, как это, вам надо, надо. А чтобы заставить, чтобы было надо, ну, нужно применить силу. И поэтому рассказы про эти великие там харийские походы в Дравидию, да. Все это есть, все это. И эта история совсем другая. Так же, как вот история Британской империи, это история захвата территории, а история Российской империи, это история великого, значит, цивилизации, так сказать, этим самым, вот, которые там некультурные, и все из себя такие вот народы, да? И здесь то же самое. Тут захват, понимаешь, всей земли нехорошим товарищем, а у нас это вот великие знания там богов Севера, которые тут разносили разносчики, великие сириусианские жрецы, блин. И вот эта вот разница, всегда это двойные стандарты. Вот они присущи как информационному полю, вне зависимости от того, какой, условно говоря, там очередной оккупант или захватчик земли сейчас правит. Также это присуще любому, ну, так скажем, общественному явлению, любой оценке общественных явлений, и в том числе любой науке, которая пытается описывать какие-то там законы общества. И вот есть такая наука статистика, да? Есть такая наука социология. И той, и другой науке в полной мере присущи вот эти двойные стандарты. Почему они существуют, эти двойные стандарты? Потому что делается все равно что-то нехорошее и нечестное. И те, кто это делают, совершенно четко осознают нехорошесть и чуждость и неправильность своих действий. Но свои действия нужно оправдать, описав точно такие же действия, совершенные либо в другой стране, либо в этой же стране, но какими-нибудь там, понимаете ли, преступниками, нехорошими. Вот те же самые действия описать как преступления, как неверные действия, создать какие-то законы, которые будут за это наказывать, и одну часть общества, совершающую те же действия, оправдать, а другую часть общества там посадить в тюрьму, там, ну я не знаю, как наказать там. То есть вот так работают двойные стандарты в обществе, в любом, какого бы там классового состава не было, какого бы устройства не было, в демократическом, в социалистическом, в капиталистическом, в военно-диктатурном, в феодальном, в рабовладельском, в любом обществе двойные стандарты работают. Потому что любое общество построено, и любое государство построено по единым принципам. Построение неравенства, иерархических структур, соответственно, поддержание этого неравенства через посредство насилия и построение по принципу паразитизма на силе родов, покоренных народов и покоренных территорий, захваченных территорий, оккупированных территорий. Любое общество, любое государство, любые эти самые рассказы про великих прилетчиков откуда-нибудь из космоса и приведших что-нибудь там вкусненькое и красивое, все построено по единому принципу. И для всех паразитов, для всех оккупантов, для всех захватчиков, для всех великих государственных строителей принципы одинаковые, методы одинаковые, и двойные стандарты тоже абсолютно одинаковые. Поддерживаются эти двойные стандарты за счет устраивавшего всех вот этих самых паразитов, любого ранга, любого рода, там, любых масок на них надевшихся, за счет информационного поля, которое поддерживается ими всеми, потому что оно ими всеми вполне-таки, так сказать, их всех устраивает, потому что это прекрасная возможность управлять порабощенными народами, паразитировать на силе родов порабощенных территорий. Дальше они уже между собой там разбираются, и вот разбираются разными методами, там, методами войн. Через некоторое время там, ну вот в 20 веке были войны, доведены были до предела просто войны, а в 21 веке стало ясно, что если дальше продолжать это дело, то, собственно говоря, и себе уже начнешь вред наносить. И, собственно говоря, сила родов, ну, распыляется не туда, да. Нужно какие-то другие методы применять. Ну, как это вот, есть такая методика, которую, ну, так подспудно проводит такой деятель, в принципе, достаточно известный, да, Виктор Михайлович Минин. Он известен своими семинарами, он известен там, в свое время у него была и родовая работа, то есть там родовые практики, он там про рода рассказывал, про силу, которая проходит в родах, то есть это все было. И до сих пор он, по-моему, про это немножко рассказывает. На самом деле его деятельность основная, это деятельность, так скажем, политтехнолога, главной задачей которого является мягкая смена элит. То есть, вот видите, когда можно жестко поменять элиту, то есть просто захватить территорию, уничтожить всех, кто там был, и поставить своих. Ну, как и делали в свое время, любая империя делала так, да, то есть она верхушку либо подкупала, либо просто убивала, ставила своих наместников, которые, например, в Российской империи назывались помещики, там атаманы казачьих станиц, то есть, ну вот, как бы такие начальники над определенной территорией, наместники, они так тоже звучало прекрасно, да, на место помещенные, помещики, которых поместили, даровали им некие в городах места под названием двор, поэтому они еще назывались дворяне. Но у них был некий двор в, рядышком с царским двором, да, где-нибудь там, где можно было на балы ходить, так сказать, там жизнь прожигать за счет того, что награблено там, где ты помещик. Ну, то есть, вот система-то, видите, одинаковая, да? И теперь она тоже так же, но не через жесткую систему, а через мягкую смену элит. Давайте мягко поменяем элиты. Мягко. Вот была элита, условно говоря, денежная, там Рокфеллеры, Ротшильды, все дела. Это вот, условно говоря, от этих жизнь, измеряющих деньгами от жидов, да, от, как они там, соземелья Эдем и Нот, от иеговистов, так скажем. Давайте мягко их поменяем на сириусиан, ну, вот на этих инглингов, там, на расу великую, так сказать, на эти идеи, там, на идею славянства, всяких там этих родноверчества и всего остального. Давайте вот в эту сторону поменяем, мягко. И, соответственно, мягко же сменятся элиты в идеологических структурах под названием религии, да? То есть была религия христианства, там иудаизма, там ислама, а станет религия, ну, например, славяно-арийская. Или, ну, о чем тоже очень хорошо сказал Андрей Новиков, эту тему поднимал, я надеюсь, что еще разовьет. Или там родноверческая религия будет, или языческая религия. Ну, давайте там назовем, так назовем. Поменяем места служения. Назовем эти места служения, например, капищами, хотя смысл этого совсем другой. Капище – это место, где рода решали свои вопросы капитала, да, распределение капитала. Поэтому отсюда и капище. То, что скоплено скопом, его нужно как-то распределить в соответствии с нуждами рода. И вот на капище капитал родовой распределялся. Решались хозяйственные вопросы на капище. Это никакое, значит, не место, где хуи воткнуты, так сказать, эти самые там, об которые лбами бьются или там огни возжигают. Нет, огонь, конечно, возжигался, потому что огонь на любом действии родовом – это принципиальный объект. Присутствие всех стихий на любом родовом действии принципиально. Присутствие воды, огня, воздуха и земли. Потому капища были всегда на открытом месте на земле. Чего и своровали. Типа просто, ну как бы, вот что это за фигня такое? Место нашли там. И здесь вот они ритуальные жертвоприношения делали, понимаете? Ну, на огне. Там барашков жарили, так сказать. Ну, и дальше все это распространили. Ну, вот эти самые. Ну, как они еще могут понимать-то, эти жрецы-то сириусианские? Они же не понимают, как род действует. А если и понимают, то это для них убийственно, ну, как бы вот последовать этому. Потому что родовая сила, проявленная, если она осознается теми, кто живет на этой земле, они, ими нельзя управлять, на них нельзя паразитировать, поэтому их нужно выбить из этого состояния. Да? Поэтому вот будем навязывать, что на капищах там священнослужения всякие происходили, хороводы водили, да, и отнимем у людей образ обмена честного, созданного родом, и распределение этого, что и происходило на капище. Отсюда слово «капитал», отсюда слово «копное право» или «капное право». И тоже там «копное право» – это вот это вече, где собирались, значит, там и решали вопросы, как бы нам кого-то там еще поработить, да? Хрен собачьего. Копное право – это то, что скопом создано, и скопом же решено, как применить в роду. Вот отсюда копное право. Никакого отношения к римскому праву это не имеет. И сейчас мы до этого дойдем с вами. До всяких этих извращений, в профдеформациях и во всем. Но вот эту картину нужно четко понять и затвердить. Я ее вновь повторяю. Картину истинного общественного устройства и истинной системы управления в любом государстве. В любом государстве. Вне зависимости от того, как там решают, как сейчас очень великая тема, значит, вот Российская Федерация – это фирма или что-то там, или государство. Ну, в общем, что-то такого типа, да, там. Да как не решай. Вот как там обзови этот корабль, неважно, да, важно, как он плывет. А вот плывет это все по единым принципам паразитизма, иерархического устройства, насилия, подчиненности и эксплуатации. А паразитирование происходит в любом случае на силе родов. Потому что любое государство ничего не производит. Любое государство – это паразит. И любые государственные служащие – это паразиты. Им нужно что-то потреблять. И потреблять они могут ту силу, которая накоплена родами. Потому их охота идет за знаниями рода. Охота идет за местами силы, где скоплена сила родов, там живших когда-то и, может быть, и сейчас живущих, только забывших о том, что они род человеческий, забывшими свою родину. Охота за местами силы. Вот сейчас там в свое время Владимир Алексеевич Шемшук поднял эту тему, куда, да? То есть, как, где копилась сила рода? Копилась в том числе в подземных водных резервуарах. Потому что любой род, он неотъемлем от земли матери, которая дает ему силу на то, чтобы созидать, творить, развивать, расвивать. Да? И земля помогает хранить, дает возможность хранить эту силу. И она же создает эти подземные резервуары. Она же создает места силы, она создает эти камни, которые тоже копят эту силу и являются вместилищами этой силы. И вот за этими местами идет охота. Воду эту выкачивают, объявляют священными источниками, потом разливают в бутылки и продают. И кто-то с этого получает силу, не понимая, что черпает из небесконечного источника. Черпает силу чужих родов. Убивает себя. Почему? Потому что любой человек, даже который перестал быть человеком и стал личностью, стал этим человеком обрезанным. Я надеюсь, что это правильный термин, который мне удалось ввести там две беседы назад. Этим человеком обрезанным стал. Со всех сторон обрезанным. Обкорнанным. Рубленым со всех сторон, да? Вот кем бы он ни стал, он все равно обязан питаться как человек. Ему нужна сила рода, чтобы жить. И он ее потребляет. Он ее не создает, он ее разучился создавать, он ее потребляет. Потому любая цивилизация, паразитическая цивилизация, коих было за эти 7500 лет, ни одна, ни две, ни десяток. И вот эти руины везде там повсеместно находимые, это следы этих самых погибших цивилизаций. Любая цивилизация паразитическая обречена на гибель. Потому что рано или поздно черпать становится неоткуда. А пожирать самих себя бесполезно. Это как город, вот, да? Город с определенного момента достигает уровня, когда он уже не может ничего нигде взять. И начинает создавать суррогаты. Суррогаты пищи, суррогаты удовольствий, суррогаты работы, там чего угодно. Суррогаты, подделки, иллюзии. И некоторое время иллюзиями питается. Но, понимаете, иллюзиями питаться можно очень недолго. Потому что сама иллюзия тоже обязана чего-то кушать. А кушать она может только родовую силу. А она заканчивается. Вот высосали всю родовую силу из деревень. Согнали всех носителей этой силы в города. Потом попытались остатки этой силы из деревень вытаскивать через создание там сначала колхозов, теперь всяких фермерских хозяйств, да? Теперь создаются эти эко-поселения с экотуризмом, да, то есть вот с этими пикниками, с выездами, да, на шашлычки, на природу. Вот этим попытались какое-то время жить. Сейчас уже все окрестные леса загажены, либо просто сведены на нет, и уже негде шашлычки пожарить. Все эти искусственно созданные там славянские кремли, там эти самые туристические базы, переделанные под какую-нибудь там очередную там школу, так сказать, буквицы, да, как это в Суздале, под Суздалем сделано, тоже через некоторое время перестают питать, потому что все уже там сожрано, выпито. Жрать нечего. Как в этом анекдоте приходит вождь к индейцам, да, и говорит, бледнолицые поубивали всех бизонов, есть нечего, придется есть говно. Это плохая как бы новость. А хорошая какая? А хорошая? Говна много! Ура! Вот говна много. Придется есть говно. Чем, собственно говоря, и занимается сейчас города. Но говно-то тоже уже все переработанное, отработанное. Это не кал. Вот эту тему тоже Андрей поднял, и мы ее развиваем. Кто такая вообще богиня Кали, да? Что такое кал? Что такое есть продукты жизнедеятельности нормальных, живых человеков. Это то, что создает основу для произрастания жизни. Так вот, кал – это основа для произрастания жизни, это перегной. Это то, что дает возможность расти чему-то живому и производить эту родовую силу. А говно – в этих очистных сооружениях и в канал из Ации, в городах. Это тлен. Его есть уже нельзя. Силы в нем уже нет. Оно не дает возможности на нем вырасти живому. Потому жрать это ваше говно бесполезно в городах. Потому оно такое вонючее. Как его не приправляй, какими усилителями вкуса и аромата не снабжай. Вся оно сила оно уже не даст. Потому это устройство под названием цивилизация обречено на гибель. При этом род человеческий не погибает. Род человеческий все равно находит возможность эту силу где-то хранить. И после очередной гибели, очередной этой самой цивилизации паразитической, самоубийство ее, опять возрождать на земле что-то живое, родовое. И вот так циклы и происходят, вот эти циклы возрождения жизни, расцвета земли, возникновения этих изгоев, либо прилет их очередных там через эти пробитые защиты, о которых Саша очень хорошо рассказывал, это в последней беседе рассказывал, через пробитую родовую защиту Сидоничей, через порабощенную Луну, через загаженные соседние планеты, полуразрушенные там Марс. Прилет сюда очередных носителей великих знаний, великой расы, так сказать, инглингов там или еще чего-нибудь. Или очередного экономического великого устройства, денег, как это произошло с этими раванами и яговистами. Удовольствий, превращение наслаждения в удовольствие, желание в похоть. То есть опять вот эта мерзость, да, вновь и вновь будет рождать цивилизации, государства, города. Вновь будет пожираться та сила, которая накоплена родами. И новый цикл гибели цивилизации, возрождения рода. Это нужно видеть все. Эти циклы в принципе можно остановить. Наверняка. Если человек, как человечество, как род человеческий, опомнится и возродится. Но пока надежды на это мало, да? Человек, как род человеческий, себя не осознает. Он себя осознает как профессионал, гражданин, горожанин, культурный, эрудированный, образованный, воспитанный. Ну и дальше очень много всяких, да, этих самых епитетов для вот этих вот нечеловеческих существ, признавших, что иметь лучше, чем быть, манипулировать лучше, чем актуализировать, управлять и насиловать лучше, чем сотрудничать, властвовать лучше, чем совместно трудиться. Таких большинство. И это большинство ведет всех в могилу. В небытие, в смерть, в разрушение. И вот об этом большинстве сейчас и поведем речь. Итак, профессии. Самые престижные, самые востребованные в Советском Союзе. Профессия военный, профессия милиционер, профессия врач, профессия учитель, профессия ученый, профессия народный артист. Ну, пока хватит, да? Потому что были еще профессия металлург, профессия колхозник. Но там он был не колхозник, а он был механизатор, комбайнер, хлебороб, да? То есть там до хрена было этих самых еще профессий. Так вот, мы говорили об отчетности, и это слово я произнес. Отчетность связана со всеми этими профессиями. Отчетность – это то, что имеет отношение как раз к предмету изучения науками социология и статистика. Что такое отчетность? Посмотрим, например, на отчетность в медицинских учреждениях, у врачей, у этой великой профессии людей спасать, излечивать их от смертельных болезней, там, да? Какова отчетность у них? Отчетность строится на количестве болезней у людей, подотчетных данному медицинскому учреждению. Например, районной поликлинике подотчетны все люди государством, как бы зарегистрированные в данном районе проживания. Это все пропиской там, да, фиксируется. Люди это все признают, что они сюда приписаны, а значит, они, ну, как бы привязаны к этому месту. Прописка – это привязанность к определенному месту. Тебя канатами туда привязали. Привязать – это нитками привязать, канатом привязать, лишить опять возможности нормально двигаться и перемещаться, понимаете, да? Чтобы не сбежал. Так вот, для всех этих людей, приписанных к этому району, в районной поликлинике и, скорее всего, больнице, ну, там не для каждого района была больница, больница была, например, для нескольких районов сразу, или по определенному профилю, например, больницы, были инфекционные больницы, да, были психдиспансеры, были там, ну, разные еще какие-то там, по профилю, но были и просто общего профиля больницы. широкого профиля. Например, там вот в Нижнем Новгороде была построена больница, областная больница имени Семашко, такой громадная территория, занятая несколькими корпусами, где, соответственно, лечились уже со всей области больные, да, привозимые оттуда посредством изучения статистики заболеваний в разных других районах области. Так вот, все-таки вернемся к маленькому такому, маленькому уровню. Значит, район, районная поликлиника. Там существует в любой поликлинике регистратура, где на каждого представителя этого района, жителя этого района, приписанного к этому району, заведена что? История болезни, в которой заносится все, зачем он обратился, либо его побудили обратиться, то есть на какие-нибудь там профессиональные осмотры, так сказать, его гоняли, на осмотры перед получением водительских прав, на осмотры перед получением возможности работать там в каком-нибудь, как там, организации общепита, в общем, там полно всего. Помимо того, что человек сам туда обращается, его еще раз заставляют обращаться, и все эти обращения заносятся в эту историю болезни. При этом существует план у врача, сколько у него должно быть обратившихся с какими-то там недугами и болезнями, сколько он выписал больничных листов, сколько он направил, например, на исследование в вышестоящие инстанции, сколько он отправил в больницу, потому что сам уже ничего не может сделать с этим человеком и с его болезнью, сколько он выписал направлений в больницу, сколько он сделал дел, чтобы дать работу себе, своей поликлинике и вышестоящим организациям, больницам, там, районному отделу здравоохранения, областному отделу, городскому отделу здравоохранения, там, областному, Министерству здравоохранения Российской Федерации или Советского Союза. Отчетность. И отчетность с четкими количествами записанными, сколько ты должен в эту отчетность занести. Поэтому, если, например, комбайнер или металлург в Советском Союзе гордились перевыполнением плана по производству продукции, то врач мог гордиться перевыполнением плана по количеству болезней, которые он там типа лечил, или типа сколько к нему обратились. План. Понимаете, план. И отчетность – это страшная вещь. Потому что если ты в эту отчетность занес что-то меньше, чем план, у тебя есть возможность получить наказание в виде лишения премии, либо понижения зарплаты, либо вообще понижения тебя в должности, потому что ты не выполнил план по болезням. И если, например, обращений меньше к тебе, да, нахер ты нужен, нафиг тебе зарплату платить? Ты же не дал возможности кому-то этими больными попитаться более вышестоящим организациям. Поэтому нахер ты нужен? Тебя вообще надо сократить. Твою должность надо вообще сократить. А человек очень боится. Он же только это и умеет делать. Его ж только этому и научили. Он жутко боится лишиться своей должности на этом месте. Причем это для него уже должность. Понимаете, если вот для целителя, для него это не должность, для него это служение людям. Вот к нему приходят действительно, да, с какой-то действительной проблемой, не с какой-то выдуманной болезнью под названием сахарный диабет, которая построена лишь на том, что у тебя какие-то там, понимаешь, вот анализы крови дали что-то содержание сахара слишком большое. И на этом построена целая болезнь и целая компания, так сказать, по производству там инсулина, там всяких этих самых диабетических препаратов, да, там. То есть целая индустрия построена, и целая толпа врачей, и целая уже создана наука, так сказать, которая изучает сахарный диабет, да. Целая толпа дармоедов уже на этом живет. И на это тоже есть статистика, и на это тоже есть отчетность, и на это тоже есть количество обратившихся. Иначе нахуй нужна эта наука, нахуй нужна эта промышленность, все это производящее, если этого всего не будет. Поэтому это все поддерживается искусственно. И чем дальше, тем больше искусственных болезней возникает. Там болезни Паркинсона, болезни Анансона, там Арансона, Тудасона, какого сона только нету, болезней всяких, да, Альцгеймеров там, склерозов там, всякого разного рода. И они множатся. Они выдумываются дальше. Болезнь, которая вообще не имеет ни возбудителей, ни патологии, ни этогенеза, ничего. Под названием рак. Она уже вообще сейчас... Ну, от нее уже все помирают практически. Да? У всех уже рак обнаружен. Этой болезни не было еще там 100 лет назад вообще. Она уже есть. Это уже порождение информационного поля, да? И она уже материально начинает проявляться. И уже целые научные учреждения созданы, которые же изучают там, как эти раковые клетки развиваются, какого они разновидности бывают, как они в разных органах проявляются, как метастазы распространяются, как на них воздействует химиотерапия, там, радиотерапия, что только не воздействует, чего на них. Это все отчетность, понимаете, да? Отчетность. А человек больше ничего не умеет. И он боится потерять эту работу. И вот сельский врач нынешний, да, сидящий, например, в медпункте, то есть на эту деревню она слишком маленькая, чтобы здесь размещать поликлинику. Здесь медпункт, медпункт. Вообще, ну, медицинский пункт, это что такое, да? Это место, куда деревенский житель при, ну, чем-то там, ну, у него действительно, может, что-то случилось, он может обратиться, чтобы не вызывать там скорую помощь из районного центра, который там в 20-30 километрах по разбитой дороге. Просто вот обратиться с какими-то своими нуждами. Ну, например, там кто-то ждет ребенка, ему обратиться туда за, ну, как бы за советом, за помощью, то есть, ну, вот, чтобы не ехать там в райцентр, там, так сказать, вот, да, травма какая-нибудь случилась, как травмпункт работает вот в городах, там, кто-то упал, подвернул ногу, вывихнул ногу там, или сильно ушибся. И вот он идет в травмпункт, там, соответственно, что-то себе поправлять и там чинить. Или там разбился, так сказать, ударился, там кровь течет, вот кровь остановить, идет в травмпункт. Вот здесь тоже это медпункт. Это пункт неотложной помощи, фактически, да, в деревне. Так как он сейчас работает? Он работает так, что он уже работает на то, что к нему приходят, понимаете, внутрь. Причем приходят фактически за тем, чтобы эту отчетность поддержать. То есть бабушки идут за таблеточками, которые им в свое время из этого же медпункта или из районного центра сказали, что у них такая-то болезнь, что им нужно таблеточки каждый день пить. И вот они туда идут за этими таблеточками. Или на очередной осмотр, посмотрите, как у меня там, вот моя грыжа, так сказать, вот как она там поживает, давайте вот вы посмотрите. И вот есть некое расписание, по которому туда люди ходят. И все это заносится в отчетность. И если в этой отчетности меньше людей пришедших, то нахер ты нужен? Закроем твой медпункт, тебя уволим. А мне больше делать нечего. У меня работы больше я здесь не найду. Я только это и умею. Я ж дояркой не пойду. Я ж... Все, пипец. И дальше что этот человек начинает делать? Он начинает выдумывать... Зазывать к себе людей, бабушек обманывать, людей других обманывать, объясняем, что у них такие-то болезни, что им нужно сюда. Начинает эти болезни в своей деревне развивать. Кроме того, начинает пугать людей. Как беременность? Ты что? Это же вообще страшное дело. Это же совершенно не свойственно женскому организму вообще беременность, да? Там она обязательно будет с патологиями. Это обязательно нужно проверять. Это я не смогу. Это надо там, чтобы вот районный центр обязательно. Обязательно смотреть, обязательно. То есть обязательно надо напугать. У тебя, ой, у тебя сахар в крови. Ты, ой, нет, пиздец, это надо обязательно проверять. Это надо обязательно съездить. Это обязательно надо на инсулин садиться. Надо обязательно. И у всех в деревнях, для того, чтобы один человек в этом медпункте здесь мог работать, у всех нужно найти болезни, Всех нужно напугать. Всех нужно, чтобы они ходили, советовались. А советы будут давать, обратиться, естественно, в районный центр. Как в этом опять анекдоте? Очень много хороших анекдотов насчет там. А что вы с этим делаете? А мы, говорит, в райцентр отсылаем, а оттуда нам новое приходит. И это отчетность медицинская. Это отчетность самого маленького уровня медпункта в деревне. Отчетность, например, поликлиники городской, отчетность больницы любой. Вот вы можете сами выстроить, я надеюсь. Потому что каждый из вас проходил какой-нибудь профосмотр, каждый из вас получал больничные, чтобы на работу не ходить, да, там по тому, что у вас из жопы что-нибудь течет, или из носа что-нибудь течет, или там температура у вас повышенная. И вы видели все это устройство. Вы стояли в очереди в регистратуру за тем, чтобы получать свою историю болезни. Ну, до хрена чего вы знаете эту систему. И вы эту систему можете прекрасно видеть вокруг себя. Например, в советское время аптека была одна на район, теперь аптека на каждой улице по 10 штук всех разновидностей, которые торгуют крахмалом в 1000 раз дороже, чем стоимость этого крахмала. И вы все это покупаете. Иначе не было бы этой толпы аптек, понимаете? И если бы вы это не покупали, не было. Это точно так же, как если бы вы не покупали все это дерьмо в торговых центрах, в супермаркетах, ну не было бы их, понимаете? Они есть. Они существуют. Значит, вы их кормите. И вы все это можете увидеть. Вот это проявление отчетности в медицине вы можете видеть. Давайте посмотрим такое, как правоохранительные органы, да, милиция родная, которая нас бережет, сначала поймает, потом стережет, да. Сейчас она полицией, правда, называется. И об изменении этого названия мы уже говорили с вами. Но на чем живет милиция? На чем живут правоохранительные органы? Они зачем? Они за тем, чтобы бороться с преступностью. Чего их стало так много-то? Чего это такая престижная профессия? И чем дальше, тем их больше становится. Они уже не борются с преступностями, а обеспечивают, как это называется, правильность проведения общественных мероприятий. Они уже сейчас на этих, я так понимаю, на родоверских фестивалях уже присутствуют, на славянских всяких, но обеспечивают там правопорядок, но типа. И чего их так много-то? И на чем они живут? На том, что преступность есть, и есть отчетность по поводу этой преступности. Но вот люди, работавшие в этой системе, знают, да, что существует сверху спускаемая разнарядка на количество преступлений совершенных, раскрытых, например, на количество там этих самых, как они называются там, неблагонадежных подростков, так сказать, да, там, вот, на все это количество спускается разнарядка на каждый район, на каждый город, на каждую область, разнарядка. И ты, как служащий в этой системе, на определенном ее уровне иерархической структуры, обязан поддерживать это количество, спущенное тебе сверху. Даже если у тебя этого нету. Ну, нет у тебя вот этих самых подростков, так сказать, там, неправильно себя ведущих, в таком количестве. Ты обязан их сделать в таком количестве. Ты обязан сделать такое количество преступлений, чтобы соответствовать этой отчетности. Это не обязательно приписка, выдумка. Это можно и провоцировать преступление. Ну, а можно их выискивать, да? Среди тех, кто их и не совершал, на них навешивать какие-то преступления. Что тоже там, ну, просто махровым цветом, так сказать, невиновных обвинить в чем-нибудь, на кого-то повесить преступление, которое не раскрыто, но его надо раскрыть, поэтому надо повесить на кого-то, да? То есть, этой системе за счет отчетности необходимо развивать преступность. Иначе им будет делать нечего. иначе они нахер будут не нужны. А почему это так, да? Почему вот врач боится, что он нахер не будет нужен, и поэтому нужно придумывать болезни, да? Милиции нужно, так сказать, почему, откуда это вообще? Потому что в действительности ни преступности, ни болезней нет. Это порождение цивилизации. Это порождение государственного устройства. Это порождение паразитического устройства. И в паразитическом обществе, и в системе паразитической только так и может быть устроено. Кроме того, и та, и другая система построена на страхе, да? В людях просто через это же самое информационное поле, через воздействие тех же средств массовой информации, просто культивируется страх врачами перед болезнями, ментами перед преступниками, всякими там педофилами, серийными убийцами, да, карманными ворами, этими самыми домушниками, взломщиками квартир. И, соответственно, на этом кто живет? Система охранных сигнализаций, железных произведений, железных дверей. Ну, вы можете очень много чего. Это все видно, понимаете? Вот на страхе перед болезнями работает вся фармацевтическая промышленность, всякие косметологи, эти фитнес-тренеры, блядь. Вся эта вот хуета, так сказать, вот вся эта работает на страхе перед болезнями, культивированной врачами. Вся вот эта... Сейчас же в Москву ездят вахтовать куда? В охрану и на стройку. В охрану и на стройку. Там, понимаете, охраны столько не надо, потому что столько этих, от которых надо охранять, их нету. Но этой охраны хоть жопой жуй. У каждого маломальски считающего себя крутым бизнесмена уже свой телохранитель, блядь. На него, правда, никто не нападает, и нахрен его тело никому не нужно. Но телохранитель есть. Это уже атрибут, социального статуса. У меня телохранитель есть. И это на страхе построены целая толпа дармоедов и паразитов, которые на нем живут. Охранные системы, охранные предприятия, телохранители, соответственно, все производители этих самых там электрошокеров, всяких травмопистолетов. Вы представляете, какая это индустрия? И все это вот на работе вот этой самой милиции или там правоохранительных органов на создании страха перед преступностью. А, соответственно, культивирование этой преступности также. Возьмем военных. Ну, хватит уже, наверное. И так все понятно, да? То есть это военная промышленность, оборонная промышленность. Это то, что на нас скоро кто-то нападет. Это то, что мы обязаны защищать границы своей родины в Чечне, да? Ну, в Чечне еще ладно, в границах родины. В Афганистане, в Анголе, в Сирии. Учителей давайте брать. Там тоже своя отчетность. И в милиции, я уже говорю, да, и у военных, естественно, своя отчетность. По количеству командировок горячей точки, да, там отчетность своя есть. У снайперов наверняка есть отчетность по количеству, сколько пуль израсходовано и сколько, соответственно, так сказать, попаданий, соответственно, убийств совершено. Отчетность же есть наверняка. У снайперов ГРУ точно есть такая отчетность. У наемных убийц. Официальных, но прикрытых. Да? Учителя. Что делают учителя? С безграмотностью борются, начиная прямо с зарождения Советского Союза. С безграмотностью. Ликвидация безграмотности. Безграмотность – это не болезнь, понимаете? Это естественное состояние человека, родовича. Он наполнен родовой силой, родовыми знаниями, которые позволяют ему примениться на родине, там, где его род живет, силу родовую копит. Опыт родовой развивает, обогащает его. Служит роду, служит земле, служит вселенной, служит богам. И нахуй ему нужна грамотность-то, скажите, пожалуйста. Грамотность нужна для того, чтобы оторвать его от рода, от родовых знаний, от истинной системы восприятия, от правильной, ясной картины мира, навязать ему чужую картину мира, чужую систему ценностей, чужую систему восприятия. И вот тогда он становится грамотным. И ясно, что это задача уничтожения человека, а не его развития. И этим занимаются учителя. И до сих пор они этим занимаются. И до сих пор на это работает вся школа, высшие учебные заведения, средние специальные учебные заведения. В детских садиках производится обучение и ликвидация безграмотности, то есть лишение родовой грамотности и навязывание великой культурной грамотности иллюзорного мира, несуществующего мира, несуществующих ценностей. И там тоже есть своя отчетность. Как в Советском Союзе было обязательное среднее образование, то есть хошь не хошь, а придется быть зомбированным в этой школе. Ты можешь сопротивляться, ты можешь там как-то, ну, пытаться там один глаз прикрыть и в этом голоде одноглазых выжить, но все равно ты будешь подвергнут этому зомбированию. И все равно у твоих учителей будет отчетность, что все дети пересчитаны, и все дети зазомбированы в этих школах. Если хоть один не зазомбирован, наказание от вышестоящих организаций. Кого-то пропустили, не зазомбировали, не превратили в личность из человека, не разрушили систему передачи родовых знаний. Неправильно! Наказание для учителя. Это страшно, понимаете? Это просто страшно. Но всем от этого нормально. Все профессии учителей гордятся. И только когда, например, вот в тех же деревнях, да, дети просто исчезают, они там уже просто не рождаются. Не потому, что там все уехали в город, а потому, что просто не рождаются дети уже в этой истощенной земле, из которой все выкачано, все вырвано с корнем, сожрано, блядь, и обосрано нахрен. И начинают учителя плакаться, школу скоро закроют, нам будет негде работать. Нам некуда будет отправлять отчетность, потому что не за что отчитываться. И целая толпа дармоедов будет пищать и плакать, что они будут лишаться возможности работать на поприще великого оккультуривания населения. Превращение его из дикого, нормального, живого состояния в культурное состояние овоща, биоробота, биомассы. И это отчетность. Отчетность есть везде. В любом государственном учреждении, ну как сейчас, уже нет такого, что есть громадные там помещения, в котором кипы бумаг этих лежит, так сказать, там, составляющих эту отчетность, да, и кипа, и толпа народу, которые эту отчетность там как-то учитывают, систематизируют, там, я уж не знаю, как они назывались эти в центрах статистики люди, которые этим занимались. Сейчас все это компьютеризируется, да, все это переводится в компьютеры, то есть информационное поле уже и в этом отношении полностью уже изживает человека, изживает что-то живое, да, и изживает возможность какие-то уже подмены находить, потому что еще вот Раньше, когда бумажные были архивы, ты еще мог сходить и найти какую-нибудь бумагу в этом архиве, в которой написана правда про историю. Ее же там не сожгли или там забыли уничтожить. Еще что-нибудь можешь найти. В этих архивах, которые сейчас в цифровую форму переведены, ты уже не найдешь ничего нормального, не переписанного. Все сосканированное, что там лежит, все же нормально прорисовано в фотошопе, понимаете, да? Ну или в каких-нибудь более серьезных программах. Наверняка там более серьезные программы для того, чтобы рисовать старые летописи и старые письма каких-нибудь Пушкиных, которые он писал какому-нибудь Вяземскому с описанием какого-нибудь там восстания декабристов, которого никогда не было. Или великой битвы, так сказать, при Бородине, которая тоже никогда не существовала. Это все отчетность, понимаете, да? То есть смотрите, как интересно она работает. С одной стороны, раньше эта отчетность была бумажная, и можно было еще хоть как-то в ней ориентироваться, да? И в принципе, без бумажки ты букашка, а с бумажки человек, как-то это работало, но хоть как-то, понимаете, какая-то правда в этой отчетности еще как-то существовала. Теперь все в цифровой форме, все в информационном поле, все в компьютерах, где-то в сети. Да? Или в паутине. И людьми движется уже не просто боязнь, что они там что-то где-то как-то эту отчетность там неправильно сделали. Ими уже, их гонит уже страх лишиться просто работы. Им уже насрать на то, что где-то они, возможно, несправедливо кого-то обвинили, или где-то там неправильно где-то что-то подтасовали там. Им уже насрать. Для них самое важное это оставить себе свою возможность работать на этом месте. А значит, уже и отчетность любую сделаю, какую надо. И с людьми нужными договорюсь, либо напугаю их, чтобы добиться этой нужной отчетности. Если вдруг проверка придет. Или меня кто-то там спросил сверху о ком-то, о ком я тут что-то не знаю. Я пошел и его напугал, блин, но что я теперь о нем знаю, и что он в отчетность уже занесен. И если четок, ты приходи, а то. А движет человеком страх потерять работу. Эту ненужную работу. Эту выдуманную работу. Выдуманную государством, устройством этим, которое паразитирует на родовой силе родов, еще где-то сохранившиеся. И все вот эти профессии, да, великие профессии, как они там называются-то, престижные профессии, да, выдуманные, базирующиеся на чем-то несуществующем в действительности, развивающиеся на базе иллюзий. То есть как медицина развивается на базе создание очередных иллюзий, очередных болезней. Милиция развивается на базе создания очередных иллюзий, очередных преступлений или потребностей в защите. Я говорю, вот как, нахер не нужны все эти охрана там, ну, телохранители, но они уже теперь неотъемлемый атрибут. Это экономическая система там новорусских, да? И без этого уже как-то, ну, моветон. И это все искусственно создано. Не нужно нахер! Но работает. То же самое касается военных, для которых даже уже войн не надо. Для их объяснения, их дармоедства и существования можно напугать народ, что на нас скоро американцы нападут. Они уж тут 100 лет на нас пытаются напасть, блядь, никак не могут. Но бояться этого надо все равно. А для этого нужно всю эту толпу дармоедов содержать. И мало того, что толпу дармоедов. Толпу еще производителей всякой этой хуйни под названием там новые, как они там, новые технологии, блядь, убийства, да, там, ну, новые танки, самолеты 8-го, 10-го, 15-го поколения, летающие уже не выше звука, а хрен знает, как уже летающие, блядь, без крыльев, но. Потому что они уже летают только на этих самых, ну, как там, кульманов сейчас уже нету, сейчас уже в этих 3D-моделях у разработчиков, блядь. И вот в этой во всей хуйне Отчетность эта живет и процветает, переведенная в цифровую форму. Управляющая людьми. И ладно бы управляла эта отчетность только вот этими самыми людьми, которые, ну, рано или поздно, понимаете, любая иллюзия растворится. И они рано или поздно этой своей сраной работы лишатся, что и происходит. И будут все-таки искать применение в действительности. В каком-то мастерстве. Либо сдохнут просто, что, собственно говоря, и происходит, да? Ладно бы их это только отчетность касалась. Но она касается тех, кто порабощен иллюзиями этими. Иллюзиями преступности, иллюзиями необходимости в охране, иллюзиями болезней, иллюзии собственной некультурности, неграмотности. И вот это вот картина мира. Очередная ее грань. Очень такая, знаете ли, насущная для большинства людей. Большинство с ней сталкиваются так или иначе. Кто-то плотнее, кто-то нет. Кто-то регулярно, а кто-то так время от времени. Вот мы время от времени с этим сталкиваемся иногда, да? Там иногда кто-нибудь вопрос начнет задавать, иногда там кто-нибудь из медпункта придет, там тоже вопрос начнет задавать. То есть с этим иногда, отразу. Потому что мы уже на каком-то пути к самостоятельности стоим. А кто-то, кто полностью порабощен этой системой, для него это просто, ну, как бы, обязанности их общественные. Обязанность ходить в поликлинику там на какие-нибудь осмотры, обязанность там больничные получать, обязанность, ну, вот детей в школу отводить, самим на какие-нибудь там курсы повышения квалификации. Обязанности все, пиздец, блин, ну, я даже не знаю, как это сказать. Как еще это сказать? Для них это обязанность быть больными, быть всегда подозреваемыми в преступлении, быть обязанными бояться, что американцы нападут или китайцы придут. Быть обязанными стремиться к великой эрудиции, и культурности и образованию, с получению каких-то очередных корочек об очередном образовании. У них там по 5 уже высших образований, блин. Вот это опять два мира, да? Два состояния человеческих. Два состояния общества. Два разных устройства общества. Абсолютно разные принципы этих устройств. Абсолютно разные, как бы это сказать, атрибуты... Ну, существование этих устройств, да? Абсолютно разная жизнь. Другая жизнь. Одна действительная, настоящая, связанная с родом, с созиданием, со служением и с воспроизводством жизни. А любая жизнь, которая воспроизводится, это вечная жизнь. Понимаете, да? Это и есть жизнь. Потому что жизнь только и бывает вечной. Потому что она умеет сама себя воспроизводить. И второе существование – существование временщика, у которого все временное. Жизнь у него ограничена. Работа у него ограничена. Деньги у него ограничены. Сперма у него ограничена. Яйцеклетки у него в определенном количестве. У них все ограничено. Это ограниченный, обрезанный человек. Человек обрезанный. Вот. Да, человек ограниченный еще напишет. Не живой, мертвый. У которого не жизнь, а пребывание в ожидании смерти. Выживание, да, других из жизни. У которого не нормальная жизнедеятельность, а постоянная болезнь. Болезненность, усталость, лишение сил. Ой, как мне плохо, отойди, колючий, да. Вот этот херотень, постоянное вот недовольство жизнью, потому что все в жизни не так. Почему не так? Потому что в сравнении с другими полная жопа. То есть жизнь в сравнении. А у нормального человека жизнь в развлечении. В развлечении. В постоянном этом вот видении, как есть. Сравнивать не с чем. Потому что как ты можешь себя сам с собой сравнивать? С кем-то сравнить бессмысленно, потому что у того свой мир, своя жизнь. Ты никакого отношения к этому не имеешь вообще. Вот с собой имеет смысл не сравнивать, а различать, что в тебе говенное и мертвое, что живое, что в тебе здоровое, что якобы больное. Вот это имеет смысл, да. И в этом развлечении живешь. И это называется быть в вере. Быть верующим человеком. Верующим не во что-то. Не будучи пребывать в состоянии веры, а находиться в процессе веры. Поверки, проверки. Вера, это еще раз говорю, это не состояние, а это деяние, непрерывное деяние человека. Это постоянная поверка всего на предмет живости и мертвости, правды и лжи или неправды, созидания и разрушения, чести и бесчестности. Это состояние веры. Это и есть быть верующим человеком. И вот и выбирайте, да, быть этой самой распределенной системе галочек в разных отчетностях, в разных паразитических профессиональных объединениях, чтобы у вас были нужные галочки у медиков, нужные галочки у военных, нужные галочки у ментов, нужные галочки у учителей, нужные галочки у дарующих вам возможность где-то работать. Либо возвращение в состояние веры, в состояние нормальной жизни, вне любой отчетности. Потому что единственное, где вам нужна отчетность, и где вам нужно держать отчет, это перед своим родом, который вы забыли, проебали, просрали. И вот к этому состоянию нужно возвращаться нормальной отчетности перед самим собой, перед своим родом, перед богами, перед пра, как тоже совершенно правильно говорит Андрей Новиков. Доносит до нас прекрасные образы в родном языке. У нас сегодня родной язык с вами. И вот каждый раз, в каждой беседе по воскресеньям, какое-то слово мы еще раз вспоминаем и чувствуем. Вот сегодня мы образ Кал вспомнили и, соответственно, великую богиню Кали, да? Это вот великий продукт жизнедеятельности человека, не личности, а человека, который дает возможность Земле давать что-то новое, произрасти что-то новое, да? Это Кал и Кали, богиня, которая и, собственно говоря, и показывает путь произрастания на чем-то отжившем, на чем-то переработанном, на чем-то преобразованном, на чем-то превращенном из мертвого в живое. И вот еще одно слово «пра». Вот есть прапредки, да? Это те предки, которые в пра. Пра – это все наши предки. Все родовичи наши. Это пра. Поэтому пра с дник. Да? Это дни с пра. Это дни, когда ты можешь общаться с пра, со своими предками, со своими родовичами. Они, где ты водку пьешь, шашлыки жрешь, или зиги кидаешь где-нибудь, хоровод водишь. И каким-то хуям молишься, воткнутым в землю, блядь. На великом капище. Капище тоже сегодня вспомнили. И копу, и капу, и капитал. И вот пра. Пра – это все наши предки. Отсюда пра – производство, да? Вот почему любое производство наносит вред роду? Потому что пра изводят на этом пра-изводстве. Изводят там пра. Предков наших изводят. И вы изводите всех на своих там металлургических предприятиях или оборонных промышленностях. И каких-нибудь косметических салонах, блядь. или фермерских хозяйствах. Вот любое производство забудьте. Если, конечно, вы человеки, да, если вы справ все-таки хоть как-то начали взаимодействовать. И как-то осознавать, что вы все-таки родовичи, а не профессионалы в своей области деятельности, а точнее работы. Славяне вы, слейвы, слейвяне. Объединять всех славян, давайте. Всех рабов объединим, построим и в светлое будущее отправим, несуществующее. И вот это тоже работа, да, как Саша говорит, домашние задания вам. Я домашние задания не выдаю, я надеюсь, что вы их сами как-то воспринимаете, да. Вот попробуйте на вкус все эти слова, где вам правилами русского языка, изученными и зазубренными в школах, блядь, предписано говорить «про», да. Вот везде, где «про», меняйте на «пра» и посмотрите, что будет. И что будет, когда это будет не приставка, а великий корень. Корень вашего рода. Корень человеческого рода. В «пра». «Пра» — это не только те, кто у нас на земле живут или в нее закопаны когда-то. «Пра» — это и род небесный. Это все «пра». Это звездочки. Это звездные системы. Это планеты Солнечной системы. Это Луна, месяц ясный. Это все пра. Отсюда и календарь, калидар, да? От пра он идет. От того, как звезды действуют, как они ходят, как они на нас воздействуют, как на Землю, матушку, воздействуют. Это все пра. Отсюда и пра исходит все. Из пра исходит. И все в вашей жизни. Если у вас все случается с каких-то лучей, очередных прилетчиков, по какому-то лучу космическому, блядь, с Сириуса, тогда это у вас и случается все. И от вас не зависит. А если у вас в жизни происходит что-то, так вы четко понимаете, почему и зачем это происходит. Напоминаю разницу между почему и зачем. Почему – это причина, почему это произошло. Зачем – это для чего в вашей жизни это произошло, то, что вы сейчас ощущили, что с вами произошло. Так вот и почему, и зачем у вас сразу возникает. И сразу возникает нормальное чувство времени. Не единовременного события, которое произошло и забыл, а которое имеет свои истоки в прошлом и продолжение в будущее. И так вы хоть вечность, хоть чуть-чуть почувствуете. В своей сраной конечной жизни ваших личностей, блядь. Растянутых и зафиксированных в разного рода отчетностях. Вами же и написанных. Или вбитых в компьютер. Все на сегодня. Такая вот у меня беседка. Веселая. Как обычно, если есть вопросы, я их жду. Только жду не так, как Андрей, так сказать, там, ну, может быть, в говорении, может, как-то. А желательно написанных, сформулированных четко, чтобы была возможность на них отвечать. Если, конечно, у кого-то вопросы возникли. Если не возникли, так тому и быть. Всем добра. Со мной до четверга. Во вторник, я надеюсь, Андрей будет читать очередную свою беседу. Все, запись я выключаю. Всем благодарю.